Кандыбович. Папа вернется, Лева. Самый длинный день. Лева лежал на небольшом полотенце, раскинув руки и рассматривал облака. Теплый ветер приятно обдувал лицо, а трава щекотала пятки. В детском саду это называлось «принимать воздушные ванны». Как ванна может быть воздушной? Лева точно знал, что в ванну наливают воду. А тут дети лежат, как огурцы на грядках, и переворачиваются по команде медсестры Янины Станиславовны. «Повернулись на живот», — скомандовала она. «Вот вернетесь домой в Минск, родители увидят, какие вы загорелые и здоровые». На животе лежать куда интересней. Можно играть с машинкой, которую папа подарил. Ни у кого нет такой быстрой машины. «Эй, Левка, смотри, чего у меня есть», — прошептал Генка и показал Леве свисток. «Давай меняться». Лева взял в руки металлический цилиндрик, покрутил, понюхал. Свисток был что надо. Большой, блестящий, с дужкой на одном конце и горошиной, выглядывавшей в узком окошечке. Он был совсем настоящий, как у судьи на футбольном матче. Но машинку было жалко. «Зачем он мне?» Лева сделал равнодушное лицо. «Как зачем? Ночью будешь свистеть, если потеряешься. Правда, правда. А тут ночи нет. Как мы с садиком на дачу приехали, так и нет ночи. Почему же нам говорят спокойной ночи, когда спать укладывают, а?» Не отступал Генка. «Значит, ночь есть». «Нет», — стоял на своем Лева. «Когда мы ложимся спать, за окном светло. Когда просыпаемся, опять светло. Темноты нет, значит, и ночи нет». «А ты у Нины Васильевны спроси. Ночь всегда есть». Услышав громкий спор, к мальчикам подошла воспитательница. Высокая, полная, с неизменной улыбкой на лице и добрыми карими глазами. «Вы чего расшумелись? Нина Васильевна, ну скажите вы ему, что ночь есть», — законючил Генка. «А то он говорит, раз светло, то и ночи нет». «Эх вы, спорщики!» — засмеялась воспитательница, поправляя тугой пучок волос на затылке. «Ночи летом короткие. Вот вы их и не замечаете. А сегодня 22 июня. Самый длинный день. Все. Всем подъем, обедать пора». Дети быстро натянули майки и сандалии. Они уже давно принюхивались к запахам борща и пирогов, доносившимся с кухни. В столовую никто не хотел опоздать. Борщ и каша, конечно, не радовали. А вот молоко с плюшкой. Что может быть вкуснее? Лева одевался и краем глаза косился на металлический цилиндрик в Генкиной руке. Эх, вот бы папе показать. Папа футбол любит. Ему бы свисток точно понравился. А машинку можно потом обратно выменить. «Ладно уж, давай меняться», — сказал Лева и протянул другу машинку. После обеда был тихий час. Это он так назывался, тихий. На самом деле спали только малыши. Ребята постарше только притворялись спящими, а когда воспитательница уходила, начинали шушукаться или рассказывать страшные истории. Особенно хорошо получались эти истории у Генки. Он умел говорить за могильным голосом так низко и глубоко, что по спине бежали мурашки. Но сегодня все пошло не так. Как только дежурная воспитательница Нина Васильевна вышла из спальни, за окном раздался громкий женский плач с причитаниями. Обычно в садике плакали только малыши, а тут взрослая тетенька. Мальчишки вскочили с кроватей и, прикрываясь шторой, выглянули в окно. Посреди двора стояла повариха баба Зина. Она раскачивалась из стороны в сторону, обхватив голову руками, и голосила так пронзительно и страшно, что у Левы похолодела спина, а Генка плотнее прижался к другу. «Что это с ней?» — дрогнувшим голосом спросил Ваня. Лева пожал плечами. Вокруг бабы Зины столпились воспитательницы и нянечки. Нина Васильевна, не мигая, смотрела куда-то вдаль и гладила по голове молоденькую нянечку Лизу, всхлипывающую на ее плече. Помощница воспитательницы Алевтина прикрыла рот рукой, да так и замерла. По ее щекам катились слезы, но она их не замечала. К собравшимся быстрыми шагами подошла заведующая Мария Петровна. «Прекрати, дура, детей перепугаешь!» Она хлестко ударила бабу Зину по лицу. Та вздрогнула, замолчала, как бы приходя в себя, но продолжала раскачиваться и глухо стонать. Лёва и Гена переглянулись. «Как можно бить бабу Зину? Она же готовит самые вкусные пироги и запеканку и всегда дает добавку». И тут заведующая произнесла самое страшное слово. «Война. Но панику нечего разводить», — говорила она строгим голосом. «Скоро погонит немцев Красная Армия, и война кончится, а мы должны детей сберечь и отставить слезы». В свои 7 лет Лёва уже понимал, что война — это страшно. Он слышал, как о войне говорили взрослые. К войне готовились, но все же не верили, что это случится. А еще папа сказал, что все будет хорошо и бояться не нужно. Или он просто успокаивал? Дети, столпившиеся возле окон, молчали. Они были похожи на стайку перепуганных воробушков, такие же взъерошенные после сна. В наступившей тишине раздался всхлип Люды Малининой. «Я хочу к маме». И Люда заплакала. Тут же начали плакать и другие девочки. «Хватит реветь», — сказал Лёва каким-то взрослым голосом. «Слышали, что заведующая сказала? Скоро прогонят врагов обратно». «Я к маме хочу и к сестренке. Она в лагере», — плакала 5-летняя Таня. «Мама!» «У меня тоже сестра в лагере, но я же не плачу». Лёва попытался успокоить девочку, хотя у самого дрожали губы и щипало в носу. «А мама за нами скоро приедут. Вот увидишь». В спальню вошла воспитательница. Девочки с ревом бросились к ней. Старшие мальчишки с влажными глазами стояли чуть в стороне и изо всех сил старались казаться взрослыми. «Ну чего вы?» Нина Васильевна гладила перепуганных детей по стриженным макушкам и разлохматившимся косичкам. Она была такая теплая, домашняя. «Вы чего ревете?» — раздался голос Юры. Он сидел на кровати, тер заспанные глаза и не понимал, что происходит. «Война началась, Юрик». Нина Васильевна ответила так спокойно и буднично, словно ничего страшного не случилось. Только глаза у нее были потухшие. «Ух ты! Настоящее?» «Да. Но все будет хорошо. Мы победим врага. Ведь Красная Армия самая сильная. Кто помнит, как мы стихи про армию читали? Кто расскажет?» «А почему баба Зина так кричала?» Воспитательница опала лицом. «У нее сын на границе служит. В Бресте». Эвакуация. На следующее утро детям казалось, что это был только сон. Война, причитающая баба Зина, плачущие воспитатели. Заведующая Мария Петровна и завхоз дядя Митя ушли в поселок. В тот день дети не делали зарядку и не принимали воздушные ванны. Малыши, как обычно, бегали во дворе, лепили куличики в песочнице и ссорились, кому качаться на качелях. Старшие девочки расположились возле цветника и играли в дочки-матери, готовили кукольную еду из цветов и листочков, а мальчики носились по двору, размахивая самодельными деревянными мечами. За беседкой устроились трое друзей. Лёва Карпович жевал толстую соломинку. Он считал себя взрослым, ведь ему еще зимой исполнилось 7. Оттопыренные уши придавали ему добродушный и немного наивный вид, а прищуренный взгляд выдавал заводилу. Суетливый и непоседливый Генка Мальцев всегда был готов поддержать друга. Характер у него был таким же ершистым, как и волосы, торчавшие на макушке упрямым хохолком. У Генки недавно выпал передний зуб, и он научился мастерски плевать через дырку. Совсем как взрослый. Юра Бусил ему страшно завидовал. Он даже тайком стал раскачивать зуб, чтобы тоже научиться так плеваться. Он был самым младшим, но в шалостях не уступал друзьям. За пухлые щеки с ямочками его прозвали Пончик. «Знаете что?» Генка наклонил вихрастую голову и с загадочным видом продолжил. «Мы должны помочь Красной Армии. Правда, правда!»